Добрый вечер всем! Если вы настроились на принятие полезной и интересной информации, оставайтесь вместе с Аюрведа Радио. Меня зовут Олеся, я ведущая. С этого момента объявляю открытым наш прямой эфир. По средам у нас в эфире появляется Дмитрий Высоцкий. Сегодня не исключение. Дмитрий, здравствуйте!
Здравствуйте!
А как у вас дела? Расскажите, пожалуйста. Все ли у вас хорошо? Давайте вот так начнем нашу беседу. Может быть, что-то новое?
Вы имеете в виду качество связи, интернет? То сегодня вроде бы все прекрасно. Все беленькое у нас, да, горит в скайпе. Поэтому надеюсь, что сегодня будет у нас без срывов, хороший эфир пройдет.
Да, я
меня
тоже.
Будет прекрасно слышно, без проблем. Вот. А в принципе... Так, если про меня говорить, то тоже у меня все хорошо. Я отдыхаю на море. Погода сейчас, правда, такая немножко пасмурная. Но немножко нужно так отдохнуть от жары. Сейчас будет опять скоро жара у нас, по прогнозам погоды. Вот. Но море хорошее, теплое. Можно, ну, относительно, конечно, теплое.
Хорошо, тогда... Тогда я хочу сказать вам спасибо за то, что вы оторвались от отдыха и посвятили все-таки свое время нашим слушателям и эфиру на Аюрведа Радио.
Да, я думаю, совершенно не стоит этого говорить. Я очень рад всегда быть на эфире на нашем, и если я кому-то смогу помочь, как-то подсказать что-то, я очень буду счастлив.
Да, тогда я напомню, что наши эфиры называются «Давайте поговорим о». Тему этих бесед по средам задают сами наши слушатели. Присылают свои вопросы, наш имейл radio@tarsunov.ru. Я эти вопросы зачитываю. Желательно, конечно, было бы, чтобы это не целая книга жизни была, а, ну, так, вопросик на один, максимум два абзаца или просто кратенькое предложение. Именно на эти вопросы будет отвечать Дмитрий Высоцкий. Тогда начнем мы нашу сегодняшнюю беседу. Ага, вот я смотрю, что же к нам пришло. Пришло у нас несколько вопросов, которые уже на протяжении прошлой недели приходили. Мы продолжаем зачитывать то, что у нас уже было. Вот, например, начнем с вопроса Светланы. «Здравствуйте», — пишет она, — «скажите, пожалуйста, как вести себя в ситуации, когда начальник говорит тебе делать что-то неправильно? Например, я работаю бухгалтером, а к нам поступили дрожжи по 100 грамм 5 штук, а до этого мы приходовали там их в килограммах штуки, и килограммы точно складывать нельзя. Но главный бухгалтер настаивает, чтобы я их приходовала вместе. Я реагирую на это так. Вначале я говорю, что так делать нельзя. Предлагаю два варианта на выбор. Потом, когда он не соглашается, я слегка повышаю голос. Потом весь коллектив. А это два человека мне говорит, что так было всегда. Не надо ничего выдумывать. Я соглашаюсь, но иду к завхозу и обсуждаю своего начальника с ним. Эта ситуация со мной повторяется при переходе на новую работу или с родственниками, при воспитании детей. Как в ней правильно поступить и как избавиться от ее повторения? Очень интересуется Светлана.
Родственники тоже дрожжи покупают у вас, интересно.
Ну, наверное, там не только дрожжи, но вот что-то такое, ситуация, когда тебе говорят, ну, вернее, нашей Светлане говорят, что что-то нужно сделать, а по ее мнению это неправильно. Или, может, действительно неправильно. Почему ситуация такая не один раз складывается в ее жизни? И как правильно реагировать, как себя вести? Вот я так поняла вопрос.
Да. Петр Первый говорил, что в уставах порядки писанные, а временных случаев нет. То есть, ну, разные бывают случаи всякие. Вот, и не, если мы будем придерживаться четко строго буквы закона, то, наверное, будет сложно будет вообще работать где бы то ни было. Поэтому нужно применять разум. Если это, конечно, уголовно наказуемое дело, то не стоит этим заниматься. Вот, но если какая-то мелочь, например, которая... Ну, например, не хочется как-то. Я в свое время тоже занимался бизнесом, мы тоже разбивали там, например, целые какие-то вещи. И я занимался мебелью, вот. И мы, например, столы там или там какие-то еще шкафы. Вот, например, если они очень дорогостоящие были, для того, чтобы можно было потом их списать, разбивали на части. То есть там делили там ножки какие-то там, столешницы, вот, какие-то там фурнитура. В общем, как-то так вот мы делали. Вот, так тоже, в принципе, можно делать, то есть какой-то допускается такая вещь. Вот. Но нужно смотреть, применять разум. Вот единственное, что я вам посоветовал бы, не обсуждать начальника своего с кем бы то ни было, включая завхоза. Вот я понимаю, что завхоз там может быть у вас такой невероятный человек совершенно, или подруга хорошая. Вот. Но лучше не обсуждать начальство никогда, ни с кем. Потому что таким образом вы будете портить отношения с начальством, даже если она об этом не будет знать. Вот. Второй момент, не обсуждать никогда. Если вы чувствуете, что что-то неправильно предлагает начальник вам, но вы там категорически не согласны с этим, то вы можете сделать так. Вы можете сказать, что вы можете мне в приказном порядке это сделать, отдать приказ мне. Да, можно даже в письменном виде. Я, пожалуйста, сделаю, никаких проблем нет. Вот, то есть вот так вот, если вы хотите подстраховаться как-то, например, чтобы на вас потом ничего не повесили, вот, то просто говорите, в письменном виде приказ мне отдайте, пожалуйста, я и все сделаю, как вы говорите. Вот, и не надо спорить ни с кем. Тут нет никакой необходимости спорить, потому что ответственность основная ложится на начальника в любом случае, не на подчиненного, а на начальника. Вот, он делегирует свои полномочия своим подчиненным. Они должны, обязаны выполнять его распоряжения. Какие бы они, нравятся они или не нравятся, они обязаны выполнять, потому что они подчиненные. Вот, если вы чувствуете, что это как бы могут вас подставить таким образом, то вот действуйте таким образом, как я сказал. Вот, пускай в письменном виде делает распоряжение, и вы таким образом будете подстрахованы. Вот, и в то же время не будете портить ни с кем отношения. Ругаться ни с кем не нужно, нет никакого смысла ругаться. Просто можете тогда испортить отношения, все тогда, как вы будете потом дальше работать на этой фирме. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо за ответ. Далее письмо у нас от Ольги. Ольга была кратка, пишет она, у меня такая ситуация, я уволилась с работы и перешла на другую, теперь могу соблюдать режим дня, но теперь мне приходится работать с мясом, что мне делать? Как
да.
Говорят, палка о двух концах.
Какая рука важнее, правая или левая?
Ну да.
Вот. Ну, выбираешь, думаешь, может, надо от ноги отказаться лучше. Я не знаю.
Хотелось бы, чтобы все целое было.
Лучше, чтобы все целое было. Поэтому мясом это плохая карма будет. Если вы режим дня не соблюдаете, то карма у вас как бы не накапливается, плохая отрицательная карма. Вот. Но вы просто находитесь в гуне, в нехорошей гуне, может находиться, в невежестве, например. Поднимаетесь вовремя. Вот. Но если вы работаете с мясом, то там уже в закон кармы вступает. Вы принимаете на себя карму убийства животных. Поэтому вам нужно подумать, что для вас важнее. То ли вот эту карму накопить, то ли же, может быть, просто находиться в гоне невежества. Вот. Поэтому я бы не рекомендовал бы работать на мясных производствах вообще никому. Связанных с убийством. Существует несколько видов деятельности, которые связаны с мясом, например, с производством мяса, которые все эти люди, они будут отвечать по карме. Это те, которые убивают животных, это те, которые продают этих мясо, это те, которые покупают, те, которые готовят мясо. Вот, поэтому и те, которые едят, конечно же, безусловно. Вот, поэтому вот все эти люди, они будут отвечать по карме перед высшими законами Вселенной.
А вот иногда, иногда люди, женщины, задаются вопросом, как же лучше быть? Вот, с одной стороны, грех, когда человек готовит, да, мясо, но, с другой стороны, жена должна готовить для мужа и делать то, что он просит. Если муж просит мясо, как правильнее поступать? Все-таки готовить для него и служить ему так, как он, то есть следовать за мужем четко. Или не готовить для того, чтобы не соприкасаться с мясом? Тоже.
Ну, я не думаю, вопрос. Что такая здесь большая прям проблема. То есть с мужем можно договориться, что мясные продукты он будет сам покупать, сам готовить, если он это хочет делать. Вот. Если он вообще категорически, нужно посмотреть, можно посмотреть внимательно на ситуацию. Если, например, ситуацию можно исправить, как бы в будущем, то какое-то время можно поготовить мясо. То есть, если критическая ситуация какая-то, действительно, и отношение катастрофически портится от этого. Какое-то время можно подготовить мясо, но потом впоследствии нужно от этого отказаться, вот, и перейти на другой образ питания, допустим, или подготовки. Потому что это очень важно, готовка, а там в ведах четко написано, что те, которые готовят мясо, они также получают карму животных. Это убийство животных этих. Карму получают они. Так что вы должны смотреть, насколько вам критически эти отношения нужно построить. Вот, ну, потому что разные ситуации можно быть, разные мужчины есть с разными характерами. Вот, и такого однозначного ответа нельзя дать. Но в любом случае, любой человек, который готовит мясо, получает карму убийства животных. На себя берет. Вот надо это учитывать момент.
Угу. Спасибо.
Надо как бы расставить приоритеты. Нужно. Что для вас важнее в данной ситуации.
Угу. Хорошо, спасибо вам за ответ. Я еще раз напомню, что у нас прямой эфир, и к нам можно дозваниваться через Skype. Имя в Skype Аюрведа Радио пишется слитно. А также присылайте свои вопросы нам на email radio@tarsunov.ru. Сегодня весь эфир построен на ваших вопросах. Дмитрий Высоцкий на них отвечает. А Дмитрий снова с нами, и я зачитываю следующий вопрос. Такое вот письмо к нам пришло от нашей слушательницы, которую зовут Елена. Она пишет: 30 июля был год моей семейной жизни. Все бы хорошо, вроде живем спокойно, но иногда он, то есть муж, меня очень сильно доводит до слез своей резкостью. Я начинаю плакать. Плакать могу долго, часа 3, без перерыва, и это переходит в истерику, а он меня не успокаивает. И я расстраиваюсь еще больше от такого отношения. Во мне зарождается ненависть. Еще я перестала испытывать бурю чувств и эмоций от общения с ним и от нашей сексуальной жизни. И как-то начала терять свои силы, пытаюсь стать хорошей, послушной женой, а в итоге превращаюсь в старушку. У нас есть общий знакомый Денис. Он мне понравился. Познакомились мы... я с ним очень хорошо лажу, дружу, но потом он мне понравился. Познакомились мы несколько лет назад и особо не общались. Потом он мне приснился прямо перед свадьбой за пару дней, и в сердце появилось сожаление. Потом мы начали активно общаться где-то год назад. Весной начали сниться сны, что мы вместе, любим друг друга, целуемся. А когда я просыпалась, это чувство любви не пропадало. Стала переживать и в итоге бросила Кирилла, даже хотели развестись. Тогда поехала к Дэну, то есть это второй молодой человек, и предложила ненавязчиво встречаться. Он, конечно, очень удивился, стало видно, что не горит желанием. Но потом, через несколько дней, мы с Кириллом снова сошлись. И вот недавно мы с Денисом гуляли весь день и провели ночь вместе. Полового акта не было, просто во мне столько к нему накопилось, что я сделала ему массаж, в котором выразила все, что было. Чувства были просто нереальные. У нас горела маленькая декоративная свечка, так она так разгорелась, что раскололась пополам. После массажа он стал проявлять ко мне интерес, обнял, потом поцелуй, все как в тех старых снах. Я ему сказала, что для меня все серьезно. Зря, мне кажется, я это сделала. В общем, на утро отношения остались дружеские, с небольшими проявлениями симпатии. Но как дальше? Продолжать общаться или нет? Или нет? Бросить мужа и уйти к нему? Вряд ли он захочет. Как перестать влюбляться, когда ты замужем? Вот самый основной вопрос, как мне кажется. Что вы можете сказать по поводу всего этого? Целая такая история. Ну, это очень...
Когда у меня сын был маленький, я ему говорил: это, говорю, лечится электричеством, 220 несколько минут нужно подключаться к розетке. Вот такая была шутка у нас. Вот, но действительно, вот это как бы, ну что здесь скажешь? Ну, такая буря эмоций, буря чувств, все такое свежее, все такое невероятное, просто головокружительное. Но реально кончится тем же самым. То есть все кончается так же. Вот, один мужчина с одним чувства такие сильные были, потом они проходят, как-то угасают, потом другой мужчина, опять то же самое, вроде бы буря эмоций, чувств сильных, вот, потом все угасает опять. Ну, думаешь, боже ты мой, ну когда же это кончится? ну сколько же можно вот с этой... Может быть, не стоит вообще замуж выходить? Может, так прямо стоит как бы вот так вот жить? Вот, понравился мне вот с ним. Потом все будет меньше, меньше, это все будет продолжаться, как, ну, по времени. Короче, короче будет происходить. Вот, в конце концов, вы плюнете, скажете, блин, какие же мужики козлы все. Ну вот, и вообще с ними стоит ли отношения вообще какие-то поддерживать? Козлы есть козлы, что с ними сделаешь? Ну так вот, для здоровья можно поддерживать с ними какие-то отношения, вот, но не более того. Вот, это все. Это, значит, женщина уже, она растратила свое счастье, растранжирила, разгуляла его, вот, и оно у него и кончилось. Вот, и теперь она уже счастлива в семейной жизни не будет никогда. Вот тут такой путь обычно происходит. Вот, на самом деле в семейной жизни нет счастья, как мы, вот, знаете, такое есть утверждение, в семейной жизни нет счастья. Мы, когда женимся, идем в ЗАГС вместе, мы думаем, мы будем счастливы. И вот ждем, что вот семейная жизнь принесет нам огромное счастье. Но там нет счастья. Вот об этом мы не знаем. Что в семейной жизни нет счастья. Счастье, для того, чтобы было в семье было счастье, в семейной жизни было счастье, необходимо туда принести кусочек счастья от мужа и от жены. И тогда, когда они перемешиваются между собой, получается что-то неудивительное и невероятное. Это счастье называется семейным счастьем. То счастье, которое было принесено. И приносится оно по крупице помаленькой, ежедневной работы, ежедневного труда, ежедневного терпения, каких-то усилий над собой, прощения. Вот это все вносится в эти крупицы отношения, в отношения, семейные отношения вносятся. Вот. И таким образом формируется ваше будущее семейное счастье. Вот так вот формируется все. Оно не бывает так, что вы просто поженились и все, и вы счастливы, и до конца дней у вас все невероятно. Нет, необходимо построить отношения сначала, научиться строить отношения. Просто вы не умеете строить отношения с тем мужчиной, с которого вы выбрали, за которого вы вышли замуж. Тот мужчина, видите, вам немножко грубо сказал, немножко резко сказал, вы сразу в панике, вы начинаете по 3 часа плакать. Вот, потом истерика, потом ненависть возникает. Вот. А вы не думаете о том, что, например, муж может даже не знает, что с вами делать нужно в этой ситуации. Ну, просто не знает, не научен. Просто, может быть, он никогда не имел примеров, как поступать с женщинами, которые рыдают и плачут. Вот, поэтому, знаете, я думаю, что вот такая легкость в отношениях. Есть такой был фильм, такая книга такая есть одноименная. «Необыкновенная легкость бытия». Вот этот ваш вариант. Это не самый хороший вариант жизни. То есть, может быть, какое-то получите удовольствие, но говорить о семейном счастье не придется вам никогда. То есть, вы можете говорить о каких-то отношениях разовых, счастье в разовых отношениях. Это об этом можно говорить. Но о семейном счастье вы не сможете сказать никогда. Потому что с каждым мужчиной по последующим возможность этого счастья становится все меньше и меньше. Потом она становится призрачней, а потом вообще растаивает. Всякая возможность семейного счастья. Поэтому нужно быть очень аккуратно женщинам, очень аккуратно в отношениях. Необходимо строить отношения с тем мужчиной, которого вы выбрали, за которого замуж вышли. Стараться думать, почему такие сложные отношения, в чем заключается причина этих сложных отношений, как выйти из этого, изучать что-то, слушать лекции. Это большой-большой труд на самом деле. Применять, не получается, еще раз применять, не получается. Думать, как по-другому применить, еще раз применять знания. Опять не получается. В какой-то момент получится у вас. И вот когда у вас получится, и когда вы научитесь применять это постоянно и везде, при любой ситуации, это называется реализованное знание. То есть это и есть истинное знание, за которое мы все с вами гонимся. Это называется реализованное, не теоретическое знание, а именно практическое реализованное знание. Вот это многие-многие года кропотливого труда. Сначала вы почувствуете очень большое дружеское расположение к своему мужу, а потом уже, в конце концов, через многие года такого труда совместного, вы сможете почувствовать любовь к нему. Вот тогда вот эта любовь будет настоящая, глубокая, саможертвенная любовь. Вот. Это счастье, которое вот в такой любви жить, это ни с чем нельзя сравнить его. Это очень, очень редко встречается сейчас, к сожалению. Поэтому не разбрасывайтесь на мелочи. Вот. Не думайте, что может быть, много мелкого получить там счастье, либо одно крупное, да, как вот лучше? Но я думаю, что если вы себя считаете, оцениваете так низко, то да, может быть. Если вы себя цените, достойно цените себя, то вы не откажетесь от чего-то крупного. А для этого нужно работать. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо. Очень важный, я думаю, ответ для нашей слушательницы, для той, которая прислала это письмо, как минимум. Может, и для всех остальных. Спасибо. Далее переходим к письму от нашей слушательницы. А, нет, слушателя по имени Александр. Пишет Александр из Соединенных Штатов Америки. Из лекции я знаю, что жена должна делать замечания мужу в смиренной и подчиненной форме, как бы сообщая, что она правильно не видит ситуацию, возможно, и не знает, как ее понять, и чтобы муж объяснил. А как муж должен делать замечания жене, чтобы оставаться авторитетным старшим и не ранить жену? Какие действия следует делать? Понятно, что все делается из чувства долга и с любовью.
Ну, практически уже даже есть ответ, какой-то ответ уже есть в вашем вопросе. Вот, большое спасибо за него. Дело в том, что это все мы разные, и отношения у нас даже в семьях и то разные. Например, если человек строит, например, семью, новую семью, у него была одна, развелись, другая семья появляется, то можно видеть, что по-разному приходится подстраиваться друг под друга, потому что мы все разные. И мужчины, и женщины все разные. И поэтому необходимо подобрать тот ключ, ту интонацию, то поведение. Ну, в общем, можно дать какие-то рекомендации. Например, мужчина должен быть себя спокоен. Если он даже какие-то замечания делает, он должен найти это время правильное. Место, время найти, чтобы правильно это все сказать. То есть нужно правильную интонацию подобрать. Вот, чтобы жена была не в расстроенных чувствах, например, не занята чем-то сильно, вот, чтобы это не под руку было сказано. То есть надо найти этот момент хороший, благоприятный момент, ты должен сказать эти вещи. Вот, и говорить нужно, стараться так, чтобы не обидеть ее. Это называется говорить с любовью. То есть вы говорите не обидеть ее, например, как-то вот мягко постараться сделать какое-то замечание, если делать замечание, то чтобы оно мягко звучало. Не как упрек, а именно как помощь, может быть, даже. Как помощь, что вы хотите, чтобы стало лучше еще. Подберите такие слова, например, как правильно. Потому что много зависит от тех слов, которые вы говорите, как вот они построены. Знаете, вот это предложение, когда строится, вот как вы построили это предложение? Вот, какую интонацию выбрали? От этого много чего зависит. Вот это вот каждодневный труд у вас со своей женой, например, когда вы работаете, вот строите, пытаетесь построить правильно, сформулировать свою претензию, сформулировать правильно пытаетесь, подобрать это время. У вас потом будет очень легко получаться быстро это. Сейчас, может быть, оно медленно получается. Вот, но потом оно будет все быстрее, быстрее, быстрее. Потом вы будете уже очень хорошо ориентироваться, очень быстро реагировать на ситуацию, подбирать правильные слова, и жена не будет обижаться никогда на вас. Это просто опыт, это просто опыт. Это надо наработать, это определенный опыт, как это делать.
И уж точно не нужно делать замечания жене, когда человек находится в каком-то эмоциональном состоянии. Ни жене не стоит,
да,
ни мужу.
Да, под руку не нужно говорить. Там бывает, например, жена чем-то занята, например, готовит, и вы там пытаетесь что-то сделать, какое-то замечание там, и что-то еще. Потому что мы обычно, знаете, как происходит, мы говорим сразу же, пытаемся. То есть мы не готовимся к этому разговору, а сразу говорим. Потому что обычно мы забываем потом, через время. То есть то, что мы хотели сказать, какое-то замечание сделать, мы забываем через некоторое время. Вот. Это значит, это неважное замечание было, может быть, его и не стоило бы даже делать. Но если это важное замечание, если вы считаете, что его необходимо сказать, то нужно подготовиться к этому. Как сказать, найти время удобное и так далее.
Спасибо за эти рекомендации. Вот один из предыдущих вопросов, когда я спросила, стоит ли готовить мясо для мужа, если он просит, вот этот вопрос вызвал еще несколько уточняющих вопросов. Вот, например, Ольга пишет, а яичницу можно готовить, если муж просит? Или можно ли заменить что-то похожее по вкусу на яйца?
No. Да, какие-то вещи есть, которые, например, что-то заменяют. То есть есть. Я там, честно говоря, не очень хороший кулинар. Вот, я что-то готовлю, конечно, иногда. Вот, но что-то такое вот недавно я замечал. Можно рыбу, например, заменить, я знаю, как это делается. Есть, например, если мясо любят, то есть. Вот в Москве продаются очень хорошие продукция «Малики». Там много продукции, там есть и колбасы, и сыры копченые, и вареные, и сосиски есть, там что, все что угодно там есть. То есть и достаточно вкусные они. Ну, я не знаю, может быть, на мой вкус, да, вот, но они вкусные. Это все на основе, господи, как это называется? Помогайте.
Я не знаю точно, что вы имеете в виду, поэтому не могу.
Это не соевое, это пшеничное, из пшеницы делается. Это из пшеницы делается. Вот, поэтому это все как бы нормально. Там делается даже тефтели, тефтели делаются. Можно делать супы с тефтелями. Там есть котлеты, там есть ну, масса чего там есть на самом деле. Всего, сейчас все это производится. Все делается. Если вот такая привязка сильная есть. На самом деле, вот когда я отошел от мяса, то есть, ну, как бы отказался, я как бы не стал себя однозначно отказывать от мяса и сказал, что вот пока не хочу есть мясо, я его не буду есть. Вот. И таким образом у меня, вот видите, до сих пор длится этот период, пока не хочу. И вот были такие моменты, когда просто вот хотелось, там, знаете, бывает, когда проходишь мимо курицы гриль, например, такие там запахи потрясающие, вот, и вот прямо хочется, прямо как-то вот, сразу аппетит разгорается, хочется вот эту курочку попробовать, вот, но домой приходишь, не менее что-то вкусное можно съесть, например, овощное рагу, вот что-то поел, как только поел, утолил голод, пропадает всякое желание мяса есть тоже сразу же. Просто бывает, так у нас есть стереотип такой, что мясо, оно насыщает нас, поэтому хочется съесть. Как только мы утолили голод, у нас пропадает желание мяса есть. Нет никаких проблем. Видите? Да. То есть можно, всегда можно как бы этот вопрос решить. Вот. Есть масса всяких сейчас и заменителей, там, икра черная, икра красная. Вот. Есть способ приготовления, например, рыбы, например, из панира. Она делается вместе с листьями для суши, сухие листья. Наверное, знаете, да? Сушеные водоросли. Для суши, которые продаются, да, их заворачиваешь просто туда. Вот этот панир. Панир — это сыр такой, знаете, сыр диетический. Он такой, это тот сыр, который не плавится, когда же при жарке. Это адыгейский сыр, например, можно брать в качестве панира. Вот туда заворачиваете вот этот вот листочек сверху, заворачиваете, все это окунается в кляр. Вот, и жарится. И получается прекрасная вещь, которая напоминает рыбу, например. Я точно знаю. Вот, что-то такое было, которое с яйцами. Ну, яичницу можно, как бы. Я не думаю, что это большой грех, как бы яичницу готовить. Ну, это нехорошо, конечно, но, вот, но мясо хуже. Мясо — это самое страшное, что можно делать. Самая плохая карма — это мясо, именно.
На мой вкус даже, вот черная соль есть такая. Если ею немножечко посыпать продукт какой-то, то вот она немножечко напоминает запах яичницы или яйца, вот что-то такое, мне кажется. Попробуйте, например, нашей слушательнице, я предлагаю попробовать тот же адыгейский сыр или панир, поджарить и посыпать черной солью. Возможно,
ну, может
вам
быть,
понравится.
Такое, что я, например, в свое время, когда до того, как я стал вегетарианцем, я очень-очень-очень сильно любил яйца. Я их ел десятками просто. Просто десятками ел. Ну, нравилось мне с детства, причем это нравилось. И яйца, и яичницу делал себе постоянно я. Вот. И вот, отказаться от нее оказалось даже сложнее, чем от мяса, там, от рыбы, от всего остального. То есть вот так вот. Для меня яичница, она до сих пор как бы очень такой соблазном большим является. Вот, но вот по приоритету первое — это надо отказаться от мяса, потом от рыбы, потом от яиц. Потому что яйца тоже такая невежественная пища. Она, может быть, сейчас как бы не является убойной пищей, яйца. Это не убивают, там просто неоплодотворенные, как бы сами яйца неоплодотворенные, диетические так называемые. Вот. И тут убийства никакого нету, но сама вот это вот, то, что мы едим, оно не очень благоприятно сказывается на разуме человека. Поэтому надо отказываться тоже в будущем. Яичницу можете пожарить, но от мяса лучше не готовить. Спасибо большое за вопрос.
Хорошо, спасибо за ответ. А вот продолжаем эту тему, готовить или не готовить, и что делать, спрашивает Владимир, если приходится готовить мясо для собаки. Делать из собаки вегетарианца или как?
Да, собака, это, видите, сложно очень. Ну, есть собаки-вегетарианцы, я знаю об этом, но слышал. Если получится, то, конечно, может быть, лучше какие-то вегетарианские, больше, ну, с зеленью, например, какой-то там. Вот, однозначно для собаки не покупайте говядину. Телятина, говядина, это как бы очень большой грех. Вот, а вот, ну, то покупайте для нее, там, не знаю, курицу, там, или не знаю, что там. Покупайте, ну, что делать? Ну, собака есть собака, она не понимает этих вещей. Но придется, когда вы уже взяли на себя ответственность, нужно покупать тогда, конечно.
Спасибо за ответ. Далее еще один вопрос от Ольги. Полгода назад я начала слушать лекции Олега Геннадьевича Торсунова. Питаюсь правильно, слушаю и пою маха-мантру. Секс вообще перестал меня интересовать, а муж требует. Что делать, как себя вести с ним?
Понятно. Видите, вот у многих людей, которые занимаются духовной практикой, такое вот здесь противоречие возникает между духовным и материальным. Ну, возникает, что делать с этим. Это у всех так какой-то, на какой-то период времени занятия духовной практикой возникает это противоречие. Как же совместить духовное и материальное? То есть есть обязанности определенные, конечно же. Если вы мужу будете все время отказывать, то в этом случае просто у вас испортятся с ним отношения. Поэтому нужно понимать, что ну, не нужно, как бы, вы не монах, вы все-таки жена ему. Вот, и у вас другая жизнь совершенно. То есть нельзя так вот отказываться полностью от этих вещей. Вот, но нужно просто, женщина, она должна регламентировать сексуальную жизнь семьи своей. То есть мужа своего, точнее, да? Потому что это, в этом выражается также и уважение женщины к мужчине. Вот. Обычно это бывает наоборот. Женщина требует больше, чем нужно. Вот. Из-за этого бывают проблемы. Поэтому в Ведах говорится, что сравнивается жена с тигрицей, пьющей кровь. Потому что семя мужчины, оно вырабатывается из крови. Говорят, капля семени, она, чтобы выработать каплю семени, расходуется литр крови человека. Вот, поэтому вот это так вот, и если мужчина чрезмерно тратит это свое семя, то таким образом он лишается своих мужских качеств, своего достоинства, благородства, мужественности, целеустремленности, разума и так далее. Поэтому необходима регламентация этих вещей. Но полностью, если вы откажетесь, то просто он не поймет, и у вас просто испортится с ним отношения, и в конце концов вы с ним разведетесь, или он начнет любовниц заводить о каких-то стороне там, и так далее. То есть это тоже неправильно так делать. То есть нужно подходить к этому разумно. Подходите разумно. То есть нужно найти золотую середину для себя. Поймите. Вот. Маха-мантра, она, конечно же, так вот человек, она его избавляет от каких-то материальных желаний. Вот, но эти желания нужно, то есть эти не желания, а ваши обязанности нужно выполнять из чувства долга тогда. Если желания уже нету, но чувство, ну, долг остался еще. Пока вы находитесь в материальном мире, для вас есть долг перед близкими людьми, перед работой, там, на работе и так далее, перед окружающими вас людьми. Поэтому нужно из чувства долга. Если у вас нету желания делать, ну, вы должны делать из чувства долга тогда. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо за ответ. У нас есть слушатель, который хочет лично с вами пообщаться в эфире. Он написал, что его зовут Юрий, он из города Красноярска. И сейчас он у нас появится в эфире, если... Да, вот я слышу, что, похоже, Юрий уже у нас появился в эфире. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Задавайте, пожалуйста, здравствуйте, ваш вопрос.
Вопрос у меня такой... И кадыши, вот я уже в течение, наверное, полугода соблюдаю. И вот у нас в Красноярске есть храм, и они публикуют на своем сайте график кадыши. Но он не совпадает вот с тем, который вот у вас на сайте есть.
На каком сайте?
Аюрведа Радио. На сайте Аюрведа Радио. И у них как бы получается, что идет как бы с запаздыванием на сутки. Ну, как бы не кадыши, а два дыши получаются. Угу. Вот. Я хотел бы у Дмитрия поинтересоваться, как правильнее, по лунному календарю, который вот на сайте опубликован, или вот придерживаться того графика, который вот у нас в Красноярске?
Я думаю, что вам лучше придерживаться, как в Красноярске у вас, графика. Потому что обычно те, кто не смогли поголодать, например, ну, не получилось в выкадышах поголодать, то в двадыши тоже голодают. То есть это нормально. То есть это как они взаимозаменяемые такие. То есть можно так сделать. Вот. Тем более у вас там какой-то идет расчет определенный. Там, наверное, какой-то астролог поработал, сделал какие-то, вычислил эти необходимые дни для этого, для вашего региона именно. Угу. Вот. И так как все в вашем регионе в это время голодают и кадыши соблюдают, то я думаю, что вам нужно с ним присоединяться лучше. Потому что если иначе, в противном случае, будет большая путаница у вас. Вот. Не нужно так серьезно к этому относиться, что вот там и кадыш, или двадыши. Вот. Результат он будет все равно у вас.
Угу. А вот Юрий до этого описал, что он соблюдает и кадыши согласно ссылке, которую он выслал, и пишет, что здесь указывается определенный период времени по городу Москве. Как правило, указывается переход с одного времени суток на другие, и поскольку я проживаю в городе Красноярске, к указанному периоду прибавляю 4 часа. Вот прокомментируйте, пожалуйста, Дмитрий, это нужно ли добавлять какие-то часы, там, допустим, с часу дня до часу дня соблюдайте кадыши, или это только...
Дело в том, что да, они рассчитаются по восходы, там лунные восходы, заходы. То есть ведическая астрология, она именно к Луне привязана. Вот, поэтому это учитывается. Сами понимаете, что это Луна. Восходы, заходы Луны, они немножко отличаются, например, в вашем регионе и в Москве. Есть разница. Поэтому лучше ориентироваться на тех людей, которые квалифицированные, астрологи, например. Например, в вашем регионе лучше на них ориентироваться. Они точнее знают. Вот. Да, либо вот, пускай
Дмитрий,
они...
Дмитрий, а вот у нас...
Либо если, они, например, если, вы не, если вы не... Извините, если вы не уверены, тогда можете посоветовать, пускай они сами проконсультируются лучше. Вам лучше ориентироваться на них, на более квалифицированных людей в вашем регионе.
Ну понял. Вот получается, смотрите как, вот вы же говорите, что по лунному заходу, восходу, а у них конкретно день говорится, допустим, ну, к примеру, пятница, вот сегодня пятница, давайте держим пост. И на следующий день, там, в течение полтора часа после восхода выходите из поста. И у них всегда так. У них нету такого, как, допустим, на сайте Аюрведа Радио там начинается пост, к примеру, в 4 вечера, заканчивается на следующий день там в 6 вечера. Там следующий пост начинается там в 8 вечера, заканчивается там потом на следующие сутки в 7 вечера.
Что-то, вот. Простите, я вот не помню, чтобы у нас на сайте такое было. Всегда и кадыши, и мы все соблюдаем с утра до утра. А вот что-то, наверное, вы, наверное, на каком-то другом сайте это увидели.
Утром выход обычно идет там, он может быть там и, например, начинаться выход там с 5 там, или с почти 6 часов утра, и может быть до 11 там с лишним. То есть разница выхода из поста. Но обычно днем это не бывает, вечером тоже не бывает выхода. Обычно это утром выход из поста идет.
То есть,
смотрите, ладно, еще один такой вам совет, может быть, дам. Может быть, вам поможет это. Я, например, пользуюсь, есть такой вайшнавский календарь. Вот, в нем там указаны какие-то тоже посты. Посмотрите по нему тоже. Его можно скачать, он просто наберите в поисковике вайшнавский календарь, скачать. И вам выдаст. Они бесплатно скачиваются. Вот, это маленькая программка, и там будет у вас все прям показано. Там все праздники есть, все кадыши, все показано. Когда выходить нужно из поста, когда входить в пост нужно, там все будет указано у вас. Вот.
Угу. Ну, спасибо. Я смотрел на сайте vedayagya.ru. Вот
ну, там, это совершенно не наш сайт. Это не имеет отношения к Аюрведа Радио. Никакого.
Ладно, извиняюсь.
В основном, да, все кадыши мы все соблюдаем с утра до утра. Вот, можете так тоже делать. И так проще, по-моему. И, в общем-то, все так рекомендуют делать.
Да, когда вы соблюдаете кадыши, еще такая рекомендация. Лучше, например, ну, все по-разному соблюдают. Например, кто-то на воде соблюдает, кто-то, например, не ест зернобобовую пищу. Но в любом случае... Начинать нужно, например, употреблять воду или есть какую-то пищу только с 12 часов дня лучше. То есть до 12 часов дня лучше желательно сухой пост держать. Ну, такая маленькая рекомендация, ремарочка.
Ну, я всегда старался сухой. А вот еще вопрос, а как бы чистку можно проводить на следующий день? Если да, то как ее проводить?
Чистку в смысле организма?
Да.
Ну, вот в эти дни, насколько есть описание в Ведах, что в эти дни очень хорошо поститься. Почему именно пост применяется? Во-первых, это для здоровья полезно, но самая главная задача Экадыши – это человека вырвать из такого круговерти его материальной деятельности и обратить внимание на духовную практику. То есть в эти дни, помимо того, что мы голодаем еще, мы должны углублять свою духовную практику. То есть мы должны именно посвящать чтению священных писаний, например, медитации, там, ну, этим вещам нужно посвящать их непосредственно. То есть это есть чистка, например, да, то есть чистка это ума, чистка разума идет именно в эти дни. Вот. И если вы хотите просто почиститься, например, печень почистить свою, ну, я не знаю, это, честно говоря, вот таких рекомендаций нигде не слышал я об этом. Ну, наверное, можно почиститься, почему нет?
Ну, понятно. Спасибо.
Спасибо и вам за звонок. Разбавили вы так наш эфир своим звоночком. И пока у нас продолжают поступать вопросы, в основном слушатели пишут через Skype. Пишет нам Виктория. Очень хотела бы задать вопрос по поводу личной жизни. Я нахожусь в браке около 2 лет. До этого встречались 6 лет. Отношения складывались довольно сложно, расставались и вновь возвращались друг к другу, но таки женились. Сейчас сложилась конфликтная ситуация, муж хочет развестись. Глобально, глядя на наши отношения, понимаю, что основная проблема у нас в том, что мы не умеем друг с другом разговаривать, переходим на повышенные тона. Пребывая в эгоизме, пытаемся требовать что-то друг от друга. В словесной перепалке несколько раз доходили до мысли о разводе, причем мысль от меня идет. В конечном счете сейчас муж говорит о том, что уже нет сил и нам нужно развестись. Разводиться я не готова, понимаю, что оба устали и он очень зол сейчас и поэтому требует развода. Не знаю, как найти выход из этой ситуации. Она постоянно повторяется и на совершенно пустом месте происходят конфликты. Подскажите, как правильно себя вести и что делать?
Спасибо большое за вопрос. Ну, ситуация достаточно типичная для нашего времени, потому что, судя по всему, судя по как бы, вот самой ситуации, по вашей, брак был заключен на нижней чакре, как так это называют сейчас, да, по нижней чакре. То есть просто на сексуальном желании. Вот. Грубое сексуальное желание. Вот, обычно оно сопровождается такими скандалами бесконечными, битьем посуды, там они там чуть ли не сами дерутся, сходятся, расходятся бесконечно. Вот, в общем, не дают друг другу жить спокойно. Вот, то есть у них вот и очень сильный эгоизм проявлен в этих отношениях, личностный. Каждый пытается одеяло тянуть на свою сторону. Вот, очень, очень тяжело жить. Вообще, как говорит доктор Туснов, то это бесперспективные отношения такие. Вот. Их практически невозможно строить. Но если вы занимаетесь духовной практикой, если вы как-то углубились в нее, то в принципе можно ситуацию исправить. Вот. Но будет непросто, на самом деле. Будет непросто, очень непросто будет. Потому что подняться на более высокие отношения, то есть перейти на уровень, например, выполнение своих обязанностей, дхармы. Вот. И это сложно достаточно, потому что более обоим, и мужу, и жене перейти одновременно на такой уровень, им будет очень тяжело. Обычно кончается разводом такой брак. Вот. Но это, скорее всего, это у вас связано с прошлыми жизнями, какими-то с прошлыми нерешенными проблемами. Ну, вот, поэтому как минимум вы должны решить эти проблемы сейчас. Вот. Что я могу посоветовать, что ни в коем случае не оскорбляйте друг друга, даже когда вы ссоритесь. Вот. Старайтесь вести себя уважительно хотя бы. Если вы не уважаете друг друга, хотя бы уважительно ведите себя. Потому что оскорбления, они рушат отношения полностью. И вы не решите проблему, а только усугубите ее.
И, возможно, как бы в дальнейшем ситуация либо повторится, но еще, может быть, даже в худшем варианте. Поэтому, ну, не обижайте друг друга. Вот я понимаю, что бывает так, что вот вы оба по отдельности, может быть, хорошие люди, но когда вы вместе встречаетесь, начинается вот такая вот свистопляска у вас в жизни. Вот, постарайтесь просто, вот просто возьмите и начните уважать друг друга. И общаться уважительно друг с другом. То есть выдержите эту дистанцию необходимую. Вот вам нужно немножко отойти друг от друга и на необходимую дистанцию и начать уважать друг друга. Вот это самое главное. Если вы это сделаете, то вы сможете, в принципе, менять ситуацию на другую. То есть вот это вот уважительное отношение, не влезание в чужие дела, там, когда вы проявляете терпение там, и так далее, вот, вот именно дистанцию выдерживаете, то это может исправить ситуацию. Вы можете создать хорошую семью. Это трудно будет сделать, но это возможно. Mm-hmm. Я такие примеры видел. То есть такие люди, которые строили отношения именно по этой чакре, то они меняли свою жизнь.
Спасибо за ответ. А я сейчас попытаюсь изменить ситуацию нашу со звуком, переподключусь и снова свяжусь с Дмитрием. Возможно, так будет лучше слышно. Но, по крайней мере, ответ на предыдущий вопрос, как я, так я надеюсь, все вы тоже услышали. Дмитрий снова с нами. Я зачитываю вопрос следующий. Татьяна пишет, какие нужно совершать молитвы, действия, чтобы перестать быть нервной по отношению к мужу? Какие продукты, действия, упражнения, мысли в голове нужно иметь, чтобы успокоить раздражительность и нервозность по отношению к нему? Мы вместе всего год, и я в силу вредного характера постоянно ворчу. И когда он совершает незначительные ошибки, очень его ругаю и обижаю. Обижаю? За это. Хотя с утра молюсь о том, чтобы сегодня быть только приятной ему, только поддерживать и никак не расстраивать, но какое-то зло внутри вырывается на него незаслуженно. Как стать добрее и терпимее, интересуется наша слушательница.
Спасибо большое за вопрос. Вопрос касается духовной практики. То есть это вот как раз впрямую практически мы говорим о духовной практике. То есть вы пытаетесь заниматься духовной практикой, то есть по определению духовная практика – это наука о взаимоотношениях. То есть вы хотите улучшить отношения с своим мужем. То есть вы хотите заниматься духовной практикой, но у вас что-то не получается. У вас какая-то проблема, что какие-то пробуксовки идут в отношениях. Для этого существуют в духовной практике специальные вспомогательные вещи, такие как, например, медитация. Это мантра, чтение мантры, которое успокаивает ум. Это соблюдение режима дня. Это отказ от... Точнее, соблюдение четырех регулирующих принципов, о которых мы уже говорили. То есть все вместе, в совокупности, помогают решить эту проблему. Вы должны понимать, что вот эта духовная практика, наука взаимоотношений, она подпитывается или имеет составляющие, которые помогают именно поменять самого себя, избавиться от гнева, избавиться от зависти, избавиться от каких-то плохих и негативных черт характера именно при помощи вот этих вот составляющих вещей, вот, которые необходимо принять. Вот, если вы хотите избавиться, вообще самое первое, что делается, необходимо первое, это нужно как основа всей остальной духовной практики. Это четыре регулирующих принципа нужно соблюдать. Вот. Я, наверное, повторю их, потому что, может быть, кто-то не слышал, не знает их.
Да, лучше кратенько повторить.
Кратенько повторю. Это не употреблять в пищу убойные продукты, убойную пищу не нужно употреблять. То есть это рыба, мясо, яйца. Не нужно употреблять их в пищу. Не нужно играть в азартные игры. Ну, обычно это редко люди, которые встречаются, которые играют в азартные игры, но это тоже убивает разум человека, да? Угнетает разум человека. Третье, это нужно отказаться от всех интоксикаций. Интоксикация – это те продукты, которые, или те вещества, которые вызывают изменение сознания. Это наркотики, это алкоголь, это табак, это, может быть, даже чай и кофе. тоже, она возбуждает. Вот сейчас пьют такие, таурин, например, такая вещь есть, да? Может быть, кто знает. И вот сейчас они таких вот маленькие такие баночки подаются, энергетики называются, с таурином, которые возбуждают психику, например, там. Вот. Поэтому от этих всех вещей надо отказываться, потому что, чтобы ваш разум мог иметь возможность развиваться дальше, не угнетался. И четвертое, это нужно регламентировать сексуальные свои отношения. Вот, то есть отказаться от незаконных сексуальных отношений. Вот четыре принципа нужно принять на себя. Это основа любой духовной практики. Если вы хотите поменяться, вам придется это сделать.
А вот по поводу...
В противном случае поменяться будет крайне, крайне сложно, практически невозможно.
Хотела я уточнить по поводу азартных игр. Компьютерные игры сюда относятся?
Любые игры, где есть азарт, это относится туда. То есть, например, компьютерная игра, в ней ничего плохого нету. Но если вы сидите постоянно в этой игре и уже просто, ну, как бы в таком азарте, что вы не можете оттуда выйти, то сами понимаете, это плохо. Даже родители говорят, что дети очень много стали сидеть в азартных играх, играть в эти вот компьютерные игры. Там есть азарт просто. Определенный азарт. Надо пройти какой-то очередной уровень там, или что-то еще надо сделать. Есть азарт. То есть любые вещи азартные, которые вызывают азарт, они влияют, негативно влияют на разум человека. Они его угнетают.
Они что?
Угнетают. Его угнетают. Разум угнетают.
Разум угнетают. Угу. Хорошо,
поэтому
спасибо.
Поэтому лучше любые вещи, где есть азарт, лучше от них отказаться.
Да, хорошо, спасибо за эти уточнения. Переходим к следующему вопросу, так?
Да.
Наталья далее пишет. Подскажите, пожалуйста, как мне вести себя с матерью? Дело в том, что раньше мы с мужем жили вместе на съемной квартире, своей квартиры нет. Но по материальным причинам нам пришлось съехать к родителям. Теперь я живу у своей матери. Мать стала замечать, что я утром и вечером читаю молитвы, мантры. Она мне говорит это все бросить и не заниматься ерундой. Говорит, что я сошла с ума и так далее, что мне делать. При этом люди, друзья, сотрудники начали что-то во мне замечать. Например, отказ от мяса и все такое. У меня ощущение, что я одна, мне очень сложно, и я боюсь сойти с ума. Даже вот так заканчивает свое письмо Наталья.
Ну, кто читает мантру, тот вряд ли с ума сойдет.
Да, я согласна.
Людям обычно это не грозит, тем, которые читают мантру. Но противодействие, естественно, будет. Потому что удивительным образом, например, если вы не пьете, то это вызывает какую-то нездоровую реакцию у тех людей, которые пьют. Вот если вы попадаете в коллектив, где вот пьют все, выпивают, и вы с ним не пьете, то это вызывает какую-то непонятную вот агрессию, может быть, но вообще какие-то вот эмоции вызывает нехорошие. Вот. Ну, люди как-то удивляются сильно этому. Они начинают как-то давить на этого человека. Почему-то непонятно. Хотя, казалось бы, им больше достанется, правда? Вот когда мы, например, едим, ну не знаю, вот стол какой-то накрыли, торт режем, да, у нас большой торт, и все чай пьют. И один говорит, я торт не буду сегодня, ну да, я пощусь там, или я сладкое не ем, худею. Ну ни у кого не вызывает никакого раздражения абсолютно это. Но у людей, которые пьют, например, у них вызывает раздражение то, что кто-то не пьет, например, если. Вот, а поэтому вот удивительные вещи происходят на самом деле. Вот если, например, вы молитвами занимаетесь, тоже это как-то почему-то раздражает. Если, например, вы говорите какие-то святые имена Бога повторяете, тоже вызывает раздражение. Вот, но любое имя назовите, не вызывает раздражение, но если вы называете имена Бога, оно и вызывает раздражение почему-то. Но это такое, понимаете, сознание у человека, потому что душа, она чувствует. Это говорит о том, что это вы выбрали правильный путь. Об этом он говорит. Потому что именно это подтверждает, что это действительно имена Бога. Потому что именно Господь, где Он появляется, там все очищается сразу же. Очищается от невежества. Вот. Но люди очень привязаны к этому невежеству и сопротивляются всеми доступными способами этому невежеству. Поэтому я вам рекомендую продолжать. Может быть, не нужно как-то так явно, может быть, стоит ходить погулять, например, рано утром. Выходите, погуляйте, чтобы не раздражать родителей своих лишний раз. Но это нужно делать обязательно, потому что вы благо им тоже принесете таким образом. Вот. Очень важно найти людей, которые также занимаются такой же духовной практикой. Потому что это называется садху-санга, общение с единомышленниками.
Это очень важно для духовной практики. Если вы не будете общаться с единомышленниками, вы откажетесь от духовной практики рано или поздно. Нужно слушать лекции, нужно заниматься духовной практикой, нужно общаться с единомышленниками. Это три необходимых условия для того, чтобы прогрессировать. Спасибо большое за вопрос.
Тогда и страх пропадет. Спасибо вам за ответ. У нас есть слушательница, которая хочет поучаствовать лично в эфире. Сейчас я попытаюсь ее добавить, если... Да, похоже, что мы ее добавим к эфиру через один вопросик. Пока я зачитываю вопрос Светланы. Пишет она: большое спасибо. Хочу задать еще один вопрос. У меня двое детей, 7 и 8 лет. Иногда, особенно когда я болею, дети впадают в возбужденное состояние. Бегают, хохочут, становятся неуправляемыми, не слушают. Это происходит особенно перед сном или на людях. Может, вы знаете какие-нибудь приемы, которыми можно успокоить детей, если у матери нет достаточно сил, например, во время болезни или соблюдения экадыши?
Как можно успокоить в такие дни тяжелые?
Детей как можно успокоить, когда вот своими силами, ну, нет сил, слабость у матери, а детишки бегают,
ну,
хохочут.
Нужно детей нужно переводить в режим каких-то спокойных игр. То есть из активных игр нужно в спокойные игры переводить. Например, если ребенок слишком много бегает, например, или бегают двое детей, за ним бегают, например, вы можете их там поймать, например, обнять сильно. Вот, и так вот возле себя поддержать просто-напросто. Так вот обнять их и поддержать их. Сказать: я вас очень люблю, какие-то слова им поговорить такие, вы такие у меня хорошие, я вот так замечательные. Вот. Вот так вот их просто возле себя поддержать. Они успокоятся. Вот это действует успокаивающе на детей. Когда вы ребенка обнимаете, говорите какие-то, шепчете ему на ухо какие-то спокойные, какие-то хорошие слова, приятные. Вот, это успокаивает психику. То есть это для детей это нормально. То есть то, что дети перевозбуждаются, это нормально. Но родители поэтому должны следить за этим, чтобы они не перевозбуждались. Потому что когда ребенок перевозбуждается, он начинает капризничать, он начинает нервничать, он начинает скандалы катать там, и так далее. То есть не допускайте, чтобы перевозбуждение ребенка, не нужно этого. То есть нужно уметь это регулировать. То есть раз, немножко успокоить. Другую игру, поменяли игру, например, какую-то интересную, но спокойную игру можно играть. Вот таким образом надо потихонечку вот так вот их... Не нужно там наказывать, не нужно на них кричать. Вот просто так вот их нужно... поспокойнее как-то можно это решить. Решаешь. Главное вам, если вы будете сохранять спокойствие, вы сами все сможете, поймете, все сами все решите. Вот, если у вас будет внутри раздражение, то вам будет очень сложно решить эту проблему.
Хорошо, спасибо.
Не пропускайте сердце раздражения, да.
Мы переходим от вопросов, касаемых семейных отношений и ситуации в семье, к вопросам философским. Вот Дмитрий пишет: а Бог развивается?
Нет. Зачем?
Он зачем? Совершенен. Да, действительно, я тоже думаю, зачем? Ну, тем не менее, вопрос такой возник, и нужно было бы уточнить. То есть Бог, если бы он не был совершенным, и если бы у него была необходимость развиваться, он просто бы не был Богом. Так получается?
Да, Бог, он является полным целым. Сам себе. Вот. Мы являемся его частичками. Вот. Поэтому, по большому счету, мы тоже не развиваемся. Мы очищаемся. Вот то, что те люди, которые как бы вот сама... Суть наша, душа, она не развивается, она очищается, происходит очищение от материальной скверны, от каких-то качеств нехороших. А так она тоже совершенна, душа. Мы совершенны, у нас совершенное отношение с Богом.
Угу.
И сам Бог совершенен.
Да, спасибо вам за ответ. Мы смотрим на следующие вопросы, вернее, я смотрю на них. Те вопросы, которые к нам приходят, конечно, все мы несовершенны, и разные ситуации у нас в жизни бывают, и в связи с этим возникает много чего непонятного, и вопросы, тем не менее, есть возможность задавать в эфире Аюрведа Радио. На них отвечает Дмитрий Высоцкий. Владимир далее пишет: скажите, пожалуйста, почему может идти неконтролируемое осуждение к святым людям или даже к иконам? Оно исходит прямо из солнечного сплетения, как бы само собой. Я борюсь с этим, но пока не могу справиться. Что можно сделать?
это чувство зависти. Угу. Просто вы завидуете. Да, это, то есть зависть, она имеет... это одно из самых тонких, одно из самых тонких пороков в человеке. Вот. Эта зависть является тем пороком, благодаря которому мы попали в материальный мир вообще. И бороться с завистью придется от начала до конца нашего вздоха. То есть зависть настолько, она имеет много-много проявлений. Есть грубые виды зависти, есть более тонкие виды зависти. Вот, то есть вы завидуете этим вещам. То есть у вас есть какая-то зависть к святым людям, к их чистоте какой-то. Это ничего страшного в этом нету. В принципе, ничего страшного нет. Вам нужно просто заниматься духовной практикой. Вам нужно средство от зависти, только одно существует. Служить тем, кому вы завидуете, кому вы завидуете. Вот такое средство. То есть, если вы чувствуете, что вы завидуете Богу, завидуете святым людям, служите им. Вот и все. И у вас, вы избавитесь от зависти. Она станет легче. Спасибо за вопрос.
Да, спасибо. Спасибо и вам за ответ снова. Далее у нас такой глубокий вопрос от человека, который интересуется, есть ли материальная природа, природа обмана, и приносит страдания. Виновником обмана является обманщик, а не тот, кого обманывают. Зачем Богу страдать и обманывать самого себя, если мы его часть? Вот немножечко запутано, вот вам понятен вопрос, Дмитрий, может, вы сможете разобраться?
Я надеюсь, что вопрос понятен мне. Дело в том, что здесь вы как бы правильно рассуждаете, но не совсем. Дело в том, что мир – иллюзия, мир реален. Так же, как и духовный мир, так и материальный мир реален. Именно иллюзия, про которую пишется в ведических писаниях, она находится в голове у человека. Поэтому обычно сам человек себя обманывает. То есть мы себя обманываем. Это обман идет не от Бога, а от нашего восприятия неправильного этого мира. То есть мы себя сами обманываем. Бог, он никогда не обманывает никого. Он всегда находится... Ни себя не обманывает, ни других не обманывает. Это мы сами себя обманываем. То есть это вот иллюзия, она внутри головы, внутри нашей головы находится. Вот там у нас иллюзия находится. Внутри ложного нашего эго находится. Вот источник нашего самообмана. Но мир реален, нужно понимать это. Он не иллюзия, он реальный мир. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос.
Тогда еще один вопрос, даже, наверное, в этом вопросе несколько. Тот же слушатель нам присылает, пытается он разобраться. Материалисты, пишет он, любят весомые аргументы. Например, сильным считается человек, который способен поднять 300 килограмм. Материальное удовольствие от соприкосновения чувств с объектами чувств очевидны и неоспоримы. Удаляясь в вопросы духовности, люди часто забывают про материальный и математически точный мир. Какие очевидные и неоспоримые материальные плоды может противопоставить духовный человек материалисту, чтобы тот принял аргументацию? Например, если материалист говорит: «У меня огромная зарплата, у меня много власти, я всем доволен, я сильный и здоровый, у меня много женщин, мне завидуют, и люди хотят жить, как я». Вот, а духовный человек пишет: «Я счастлив», далее три вопросительных знака. Где находится движущая функциональная в материальном мире сила духовных людей? Вот такие вопросы.
Ну вот я попробую вам объяснить на таком простом примере. Ну, например, у нас есть апельсин. Вот. У нас есть два человека, которые ни разу апельсин не ели. Они вот его впервые увидели в своей жизни, этот апельсин. Вот. И один утверждает, что апельсин, он услышал от кого-то, что апельсин – это очень вкусный фрукт, он сочный, там, обладает там, какими-то полезными свойствами и так далее, и он хочет его попробовать. А другой утверждает, говорит: «Я, говорит, не верю этому человеку, он, возможно, он врет, специально обманывает, может, он какой-то, наоборот, вредный этот фрукт, и я вообще не вижу ничего в нем полезного, в нем». И вот они друг с другом спорят. Вот. И кто выиграет в этом споре, как вы думаете? Кто? Я думаю, что никто не выиграет, потому что для того, чтобы выиграть в этом споре, необходимо обоим попробовать этот фрукт, понимаете? Вы попробуйте сначала. Никак. Для материалиста, который просто утверждает, что
он все, вот он счастлив, если он счастлив, то, конечно, пускай он живет своей жизнью и наслаждается тем, что у него есть. Вот. Но человек, который более разумный, то есть это о разуме человека, он понимает, что он видит, если он принимает авторитет старшего, он, который ему говорит, что да, вот если ты будешь заниматься духовной практикой, то твое счастье станет более интенсивное. Он принимает на веру это, то есть этого авторитета, и таким образом он начинает двигаться путем к более интенсивному счастью. И это, понимаете, что многие люди говорят, докажите мне, покажите, что там счастье. Мы хотим гарантии иметь. Гарантии – это проблема этих людей обычно в том заключается, что они не принимают авторитетов никаких, кроме своего собственного авторитета. То есть это люди, разочарованные в этой жизни. И они видят, что это кажется сентиментами, например. Это кажется какими-то еще вещами, да, ну, может быть, кажется, что они притворяются, может, что-то еще делают, непонятно. Но нужно просто попробовать. Если вы сделаете хотя бы один шаг, чтобы испытать этот метод, например, да, который предлагается, вы увидите, что там за ним кроется счастье. Счастье в отношениях, счастье увеличивается в жизни. И почему эти люди, например, обычно, те люди, которые занимаются духовной практикой, они обычно такие не очень богатые? Потому что они испытывают гораздо больше счастья, интенсивность, им даже не интересуют их эти деньги. Пропадает вкус к этому, ко всему. Неинтересно просто, не хочется. Этих отношений не хочется, этого алкоголя не хочется, этих попоек не хочется, казино не хочется, проституток не хочется, ничего этого не хочется, понимаете? Хочется просто других совершенно отношений. Для того, чтобы попробовать понять это, нужно необходимо просто сделать шаг в эту сторону. Тот человек, который никогда не пробовал это делать, который никогда даже никаких попыток не совершал в эту сторону, он, его убедить невозможно. Вы его никогда не убедите. Он будет все время стоять на своем. Нет, у меня здесь хорошо. Но если у него хорошо здесь, зачем тогда что менять ему? Пускай он находится в том месте, где он есть. Помогите лучше тем, которые хотят изменить свою жизнь к лучшему. Нужно переспорить весь мир. В этом нет никакой необходимости. Есть люди, которые от природы не наделены такими качествами, которые будут... Они не хотят ничего духовного, они хотят только материальных каких-то вещей. В Бхагавад-гите написано, эти качества этих людей описываются. Там есть такая глава в Бхагавад-гите, называется «Божественные демонические натуры». Вы возьмите, почитайте ее. Там она очень интересная. Я думаю, что вы много из нее подчеркнете для себя интересного. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо, очень интересно это послушать, и я очень рада, что у нас появляются такие вот вопросы, которые касаются духовности, а не только отношений в семейной жизни, потому что хотелось бы и о таком говорить. Сегодня я говорю о том, какие вопросы приходят к нам на e-mail или же в Skype. Мария далее спрашивает: «Скажите, пожалуйста, почему у меня появляются слезы, когда кто-то выигрывает? Например, вот были Олимпийские игры. Я плачу за них, за тех, кто выигрывает. Говорят, что через какие-то трудности они прошли, а у меня слезы наворачиваются. Читаю такие возвышенные цитаты, есть уважение. Я плачу. Не то чтобы прямо плакать, а слезы наворачиваются. Стараюсь себя сдерживать». Почему
спасибо
так?
Спасибо за вопрос. Просто эта сентиментальность у вас проявляется таким образом. Вы сентиментальный человек, вот, и склонны, например, к какой-то к вере. Если вы верите во что-то такое, может быть, вы податливы к каким-то убеждениям, может быть, вещам. Но необходимо сентименты. Сама религия, она сама по себе может быть сентиментальной где-то казаться. Поэтому религия не должна быть без философии. Религия должна именно сопровождаться знаниями, то есть наукой. Если будет наука и философия у религии, в этом случае тогда она получается завершенной такой. То есть нужно... Сентиментальность – это какая-то, может быть, нежность сердца, поэтому вам нужно беречь его, это сердце. Вам нужно изучать философию срочным образом. Изучайте срочно философию.
Срочно бежать и брать
знания, да, для того, чтобы эти книжки. иначе будет много очень разочарований в жизни у вас. То есть такое тонкое сердце, такое тонко чувствующее сердце, оно подвержено разочарованию.
Вот. Просто изучайте философию. Вам нужно разобраться, как устроен мир, что происходит, в вопросах кармы там, и так далее. Вам нужно разобраться в этих вещах. Изучайте. Угу. Спасибо большое.
Спасибо. Далее у нас вот вопрос от Стаса. Он спрашивает, как маленькому ребенку объяснить, кто есть Бог? Как его лучше перед ним представить?
Надо говорить, что Бог – это его лучший друг.
Угу.
Это его лучший друг, вот, который всегда рядом, который всегда поможет, который всегда защитит. Что это реально личность. И существует, есть описания в Ведах, описываются игры Бога. Они, можно их читать как сказку, например. Очень интересно читать так называемые лилы Господа. Вот. Он сам был ребенком в этих лилах, и это понятно детям. Вот эти все игры, которые Господь проявлял, когда был ребенком, да, когда он играл роль ребенка, да, они все детям понятны. Поэтому очень хорошо показывать, есть мультфильмы, например, соответствующие, которые показывают эти лилы Бога. Вот, читайте книги, показывайте мультфильмы, какие-то фильмы можно показывать. Пускай ребенок привыкает к этому. Вот, но главное, что он должен понять, что это самый лучший друг его, самый близкий, самый лучший друг его, Господь. Спасибо большое.
Спасибо и вам за ответ. Я сейчас просматриваю, не пропустили ли мы что-либо, отвечая, вернее, не пропустила ли я какие-либо вопросы, которые мы сегодня должны были с вами разобрать. Так, ну, похоже, вот у нас все. Мы разобрали то, что пришло нам по скайпу, и то, что пришло на имейл. Если вдруг я что-то пропустила, уж простите, пожалуйста, присылайте тогда свой вопрос через неделю. У нас снова будет эфир с Дмитрием Высоцким. Это происходит у нас каждую среду с 18:00 по Москве. Это Аюрведа Радио. Дмитрий, спасибо снова, что были с нами. И до свидания.
Спасибо большое. Большое вам тоже спасибо, что вы были с нами. Вот, счастья вам. Пускай ваши недели и выходные пройдут прекрасно. До следующей среды. Удачи вам.
До свидания.